Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В прокат вышел фильм Андрея Кончаловского «Грех», картина, которую довольно долго ждали, о которой много говорили. Наконец, ее можно посмотреть в кинотеатрах. И сегодня мы говорим об этом фильме, который рассказывает о жизни Микеланджело. Но вот я сказала «рассказывает о жизни» и сразу осеклась, потому что, конечно, это не биографическая лента совсем. Это никакой не байопик, как теперь принято говорить. И, наверное, не надо его так совершенно рассматривать и подходить к этому. Скорее, это такой фильм-образ. Я бы даже сказала, что это фильм в большой степени какая-то ожившая картина, потому что фантастически красивый, очень четко выстроенные кадры. И у меня было ощущение, в общем, в какой-то момент я просто забывала о том, что я смотрю кино. Это было какое-то ощущение полного погружения вот в эту реальность, которую и создает режиссер на экране.
Согласен, Аня. Скажите мне, пожалуйста, все-таки, если мы говорим о цели режиссера, что он хотел этим фильмом сказать? Ну, конечно, он сказал многое, но где та мысль, которая идет через весь фильм?
Вы знаете, мы же, каждый зритель по-своему это воспринимает, каждый выходит с абсолютно своим каким-то впечатлением. Я довольно много прочитала статей, которые были написаны. Очень много друзей моих в соцсетях отзывались, и совершенно, в общем, некоторые искренне в самых негативных выражениях, скажем так, отзывались о картине и писали, что вообще не понимаем, из-за чего, ради чего и почему вдруг так все обсуждают и ждали этот фильм. Я смею предположить, да, что здесь, может быть, несколько каких-то было идей заложено. Во-первых, конечно, сам образ Микеланджело, для тех, кто ничего не читал о нем, довольно много биографических любопытных книг, это, конечно, откровение, потому что так или иначе мы всегда находимся под стереотипом, что творец, он всегда для нас на пьедестале. Я, например, недавно читала большую книжку, не дочитала еще, скажу честно, переводную книгу о композиторе Бахе, который оказался жутким, в общем, кляузником. Но у него жизнь была тяжелая, да, известно, что там у него было больше 20 детей, 3 жены, 2 из которых скончались. В общем, понятно, что ему было сложно. Вот. Жутким кляузником, скрягой, который постоянно писал какие-то жалобы, что-то оспаривал. В общем, совершенно это не идет, никак нельзя это соединить вот с этой музыкой, да, которая сегодня для нас действительно космическая, и в которой мы находим в любой момент жизни, я абсолютно уверена. Каждый раз что-то новое, ты сотни раз переслушиваешь одно и то же произведение, и каждый раз это откровение. Точно так же и Микеланджело, да, которого мы знаем, видим, смотрим, когда едем в Италию или в Москве, мы имеем возможность увидеть замечательные копии в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. И мы стоим и думаем о том, что это гений. И это даже как-то не оспаривается, мы это впитываем, я не знаю, когда начинаем дышать. И вдруг на экране появляется противный, грязный, вонючий, ему постоянно говорят люди вокруг, помойся, скряга, какой-то аферист, который берет деньги у заказчика, дальше тайком на своего отца покупает какую-то недвижимость, какие-то постоянные махинации. То есть, в общем, в таком, в самом плохом смысле абсолютно современный человек, который не выполняет своих заказов, постоянно требует денег, требует времени, скандалит со своими учениками. Сегодня я где-то прочитала, что после его смерти был обнаружен сундук, где нашли 36 килограмм золотых монет. 36! Представляете, почему не воспользоваться было этим всем при
жизни? И помыться за эти деньги.
Да, и помыться хотя бы. Вот, да, предстает перед нами такой герой. Что хотел сказать режиссер? Хотел ли он нас шокировать? Хотел ли, чтобы мы задумались? Пожалуй, что я, в общем, так или иначе возвращалась к мысли в течение всего фильма о том, что вот из этого всего, из этой какой-то атмосферы картины, потому что очень дотошно показана еще жизнь городов с грязными дорогами, с этим месивом под ногами, с помоями, которые тебе выливаются на голову, и там, значит, только он, Микеланджело, своими учениками идет по улице, пытается постоянно, значит, где-то увернуться от этого. И вот эта эпоха, грязная, неприятно пахнущая, она оставила нам такие шедевры, на которых, в общем, движется по сей день вся европейская культура. Это первое. Второе, конечно, там...
Вообще мировая культура.
Мировая, да, не только европейская, конечно, мировая. Конечно, в этой картине есть много разных пластов. Для меня совершенно была очевидна какая-то тема крови, а опять-таки для европейской культуры это всегда тема жертвоприношения и некого христианского жертвоприношения, потому что этот красный цвет, он от начала, появляясь какими-то небольшими пятнами, в конце он оборачивается трагедией, когда совершаются убийства, кровавые убийства близких, дорогих для Микеланджело людей. И последние кадры, он просыпается от того, что с потолка через перекрытие капает кровь. Он входит в комнату и видит убиенных, невинных молодых людей, которые только накануне поженились. То есть вот эта тема очень важна. Я просто наслаждалась, вот, как я уже сказала, изображением и картинкой, потому что потрясающе выстроенные красивые кадры, в которые ты действительно как-то погружаешься. Лица, об этом тоже много писалось и говорилось, сам Кончаловский об этом говорил. Очень большая была работа проведена по кастингу актеров, и мы знаем, что Андрей Сергеевич вообще к этому всегда относится трепетно, начиная с самых своих ранних фильмов. У него есть и не одна, а, по крайней мере, две, а теперь уже вот эта третья работа с непрофессиональными актерами. Мы можем вспомнить его ранний фильм «История осекляченной». Потом вот не так давно снятый фильм «Белая ночь. Почтальон Трепицына», который он делал в Архангельской области, снимая в Кинозерском парке. Там, по-моему, считанные профессиональные актеры в фильме, все остальные – это просто местные жители. Поэтому здесь совершенно потрясающие лица, от которых я просто не могла оторваться. Причем, знаете, как это часто бывает, чем менее красивые и более уродливые, тем
более
больше тебя это завораживает. И я, честно говоря, не могла отделаться от мысли, а как же этот человек выглядит в жизни? Ну, наверняка, я уверена была, вот там папа из рода Медичи, который приходит к власти, это совершенно какое-то притягательное для меня было лицо, я вообще не могла вот от него оторваться и постоянно думала, интересно посмотреть на него, каков он в жизни. Наверняка не такой.
Ну, кстати, в итальянской живописи огромное количество портретов таких ужасных мужчин, на которых помнишь, просто вот сейчас вы говорите и вспоминаешь, сколько их вообще во Флоренции, там, в Уффици.
Поэтому вот эта вот ожившая какая-то картина, для меня это тоже тема этого фильма.
Мне кажется, что у Андрона, так зовут часто Кончаловского друзья и знакомые, у Андрона всегда была идея, она давно его преследует, о том, что гений и злодейство совместимы.
Безусловно.
Что вообще низкие истины, они питаются высокими, а высокие – низкими. И эта тема его преследует, может быть, из-за того, что его семья, его предки попадали в такие положения, что иногда приходилось идти на какие-то компромиссы, не самые, может быть, выгодные для моральной чистоты семьи и так далее, и так далее. Я не думаю, что это лично касается Андрона в большой степени. Но ведь не обязательно же только можем оттолкнуться от проблем семьи и прийти вообще к каким-то другим выводам, да? И Андрон – человек в этом смысле, пытающийся поставить как под сомнение основной такой тезис культуры, что все-таки само по себе творчество очищает человека от грязи. Я думаю, что как противовес, как маятник это годится. Но все-таки, когда вот мы сейчас с вами говорим, и я вспоминаю вот этот соединение пальцев Адама и Творца, то мне кажется, что то, что там на потолке Сикстинской капели, мне кажется, что это должно как бы, ну, все перевернуть. Потому что, когда я помню, смотрел Пиету вот вблизи, я понимал, что это какие-то вещи, которые производят самоочищение художника просто само по себе. Поэтому мне кажется, что не то, что оговаривать, но как бы заявлять о том, что в нем Микеланджело скопилось слишком много вот этой вот вони, условно говоря, я бы не спешил так к этому стремиться. Мне кажется, что вот выбор зубного врача, стоматолога, он, с одной стороны, да, он физически похож, наверное, но, с другой стороны, там какая-то есть пустота в его взгляде, и мне кажется, что там не очень как-то...
Вы имеете в виду исполнителя главной роли?
Ваше мнение?
Я не знаю, мне вообще не коробило это, потому что этот актер, ну вот...
Он не актер.
Да. Ну, в данном случае он фигурирует как актер. Он не был мне надоедлив, мне не было его много. Я совершенно спокойно к этому отнеслась. Меня ничто не вызывало какого-то внутреннего противоречия. Но я там не буду себя относить к большим знатокам кино, я скорее такой продвинутый пользователь-зритель. Но он, конечно, очень внешне похож, да, и все-таки здесь это тоже важно. Мне понравилось то, что, не было большой соблазн в таких фильмах показать человека за работой.
этой.
Вот это вот, как из камня он вдруг создает вот эти вот свои потрясающие произведения, этого, к счастью, не было. Потому что, мне кажется, это очень бы занизило весь фильм, и какой-то разговор свело бы на более низкий уровень разговора, размышления, я имею в виду режиссера, зрителя.
Как это выразить вообще? Да.
Ну, наверное, с помощью каких-то сегодняшних технологий, я не знаю, 3D-принтинга, который активно используется в кино и так далее, наверное, это можно было бы сделать. И, в общем-то, работы сами по себе, они практически не фигурируют в картине, они возникают в конце такой какой-то черно-белой галереей, подборкой. И здесь вот все-таки, мне кажется, этот момент очищения-то и происходит, когда ты понимаешь, что все-таки нет, да, вот этот человек был таким-сяким, но тем не менее он какой-то ведет диалог с Данте в течение всей картины. И у тебя не создается впечатление, что все-таки режиссер хотел только рассказать о нем вот как о там негативном персонаже, вот таком сяком, вонючем, скряге и так далее. И вот эта галерея финальная, она как-то расставляет все по своим местам, все акценты здесь ставят на место. И что мне еще, конечно, понравилось, что это такой неторопливый фильм именно размышления, потому что мне кажется, что сегодня нам не хватает каких-то таких вот спокойных картин, мы слишком
торопимся,
этот бешеный темп, в котором мы живем, и наше действительно клиповое восприятие, которое требует очень частой смены, даже в так называемом авторском кино, все равно режиссеры вынуждены это учитывать очень часто, что мы отвыкли сегодня от каких-то длинных планов и так далее. Ну вот мы с вами обсуждали
сам,
фильмы Тарковского,
и в литературе то же самое, уже длинных глав даже нет.
Да, да. Мы сегодня слишком ускорились. А здесь какой-то есть вот хороший баланс между размышлением, спокойным разговором, и тем не менее тебе не становится скучным. Поэтому я бы сказала, что это
фильм... Но это вам не становится скучным.
Мне, да. Ну, я только лично своими впечатлениями.
Народ уходил из зала?
Нет, я вот смотрела просто, это был сеанс вечером в кинотеатре. Нет, люди не уходили, опаздывали, и сильно опаздывали. Было такое, это правда. Видимо, рассчитывали, как всегда, будет блок рекламы, а его не было большого. Но не уходили, что тоже приятно. Поэтому, мне кажется, фильм, в общем, стоит, безусловно, внимания. И единственное, что, конечно, хорошо такие вещи смотреть на большом экране, потому что никакой просмотр на компьютере или по телевидению не передаст все-таки вот этой визуальной красоты, которая здесь очень важна.
Ну что, рифмуется действительно этот фильм с Андреем Рублевым?
Но это неминуемо, да, потому что Кончаловский принимал участие и в той картине, и в этой. Не могу сказать, не буду утверждать, что рифмуется. Безусловно, все сравнивают. Мне кажется, что все-таки слишком разные эпохи, а потом, как бы ни было участие Андрея Сергеевича в сценарии, все равно Рублев. Это режиссерское кино. Это фильм Тарковского, и мы его воспринимаем как фильм Тарковского. А это, конечно, ну, совершенно разные люди, режиссеры. Но опять-таки, очень разное время, поэтому я бы здесь не увлекалась прямыми.
Ну, пятерку поставим режиссера.
Но я не возьмусь. Нет, я не оставляю оценок. Поэтому я думаю, что стоит продолжить наш разговор с профессиональным критиком, кинокритиком Ларисой Мулюковой, которая сегодня гость нашей программы.
Домино.
Лариса, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Обсуждаем сегодня фильм «Грех», который вышел в прокат. Но вот скажите, очень много написали ведь о нем статей, очень много обсуждали и ждали этот фильм. Но вот какое ваше главное впечатление, которое вы вынесли после просмотра?
Ну, вы знаете, я очень не люблю, когда о таких все-таки больших картинах, которые человек долго делает, человек с мировым именем, когда хлестка... пишут такие фильетоны, я читала. Мне кажется, что это не совсем правильно, потому что работа проделана большая. Другое дело, что она вызывает огромное количество вопросов. Я всегда за сложное отношение к тому, что мы видим, если это заслуживает какого-то разговора. Хотя впечатление у меня, ясное дело, неоднозначное.
Скажите, пожалуйста, а почему столько фильетонов? Я тоже с этим сталкиваюсь. Вы думаете, это люди хотят самовыразиться? Это зависть какая-то такая человеческая? Или просто действительно в фильме есть слабые места, с вашей точки зрения, по которым можно стрелять и бить?
Во-первых, в фильме есть действительно очень слабые места, и это очевидно. Мы можем о них поговорить. Но, с другой стороны, вы, наверное, заметили, что сегодня такое время, вообще время хайпа, да, и время громкого голоса. Если ты напишешь внимательный текст, к чему бы то ни было, он не вызовет никакого отклика, как правило, у аудитории. Если ты напишешь... лёсткий, злой, с юмором текст, неважно по какому поводу. поводу, он вызовет такой, знаете, аллергический смех почему-то. Это правда, это наше время.
А что за слабые места? Начнем как бы так потихонечку.
Со слабых мест.
Со слабых и да, дальше пойдем к сильным, да.
Но у меня вот внутренних таких претензий к фильму несколько. Одна из них претензия к главному герою. Это замечательный дантист, который сыграл главную роль. Он очень похож на Микеланджело. Но тот персонаж, который создает Кончаловский, да, он непривлекателен, как и был Микеланджело. Да, он со сломанным носом и такой алчный. И, в общем, много мы знаем у него недостатков, но при этом он скуден. На него смотреть долго неинтересно. В нем нет масштаба человеческого. Очень трудно представить, что этот человек сочиняет те сонеты Микеланджело, которые мы знаем, да, и которые цитируют Боккаччо, Данте и так далее. Поэтому вот это главная претензия. Вторая претензия. Очень он многословен и вообще режиссер. Так многословен, как будто он совершенно не верит зрителя и все ему объясняет словами. Чего не было никогда у Кончаловского и Тарковского в фильме «Рублёве». Да? Там каждый кадр говорил за себя.
Это, к сожалению, тема возраста. Это и Достоевский был многословен в «Братьях Карамазовых». Можно было сократить. Да, к сожалению, это так.
Но вы помните, как он там все объясняет?
Да.
Про себя, про взаимоотношения с небом, как он хочет одно, а получается все человек. Хочет
Лариса, а может быть, это проблема не автора, а зрителя сегодняшнего, которому надо вот так все разжевывать?
Ну, знаете, это сериальная проблема. Тогда делай фильм для BBC, научно-познавательный, не говори, что это произведение искусства, и там временами есть очень красивые кадры и серьезные какие-то мысли, которые вкладываются. Поэтому для меня это вот фильм, который завис между вот этими двумя высотами. Научно-популярное кино и кино.
А какие красивые кадры? Просто назовите для наших слушателей.
Ну, во-первых, вот эти кадры все карарские. Они необыкновенные для меня. Самые интересные. Они просто, ну вот сами по себе можно сделать короткометражку. И там такие лица этих людей. Это же настоящие каменотесы из Карары снимались. И так смотреть на них интересно. И на всю эту историю, как она снята с этим монстром, как его спускают, как он давит человека. Это очень хороший кусок, большой и главный, но к нему не было подхода и из него не было выхода.
Скажите, а вот действительно очень много пишут о том сложном кастинге, который проводил Кончаловский. Вот давайте немножечко об этом поговорим. Вы уже сказали о непрофессиональном актере, который главную роль исполнил. Вот,
Все равно видно, что он зубной врач, а не Микеланджело.
Вот в остальном, что вас привлекло в кастинге? Потому что для меня был интерес вот в этих лицах именно, совершенно удивительных порой.
Ну, там мне так и кажется, что тут, вы помните, какая палитра лиц была всегда у Алексея Юрьевича Германа? Я думаю, что с опорой на произведение живописное искусство очень серьезная шла работа вместе с итальянцами по подбору лиц. Это были не столько там Тиль, правда, играет вот этот знаменитый актер немецкий, его помощника, но вообще в основном там очень много непрофессиональных актеров, людей, массовки, которая на улице мы видим эти все сценки. Это женщина чудесная, которая потом становится грешницей, которая становится потом святой и так далее. В общем, это все, по-моему, очень интересные лица. Другое дело, что вот эта вот работа с вторым планом, не все актеры выдерживают напряжение камеры и приближение камеры. Поэтому это очень сложный, конечно, труд, и местами удачный, местами нет.
А какая, на ваш взгляд, основная философия фильма? Потому что, конечно, это философский фильм, и там много-много говорится о философии человеческой жизни. А какая главная философия, чтобы мы могли донести это до нашего слушателя?
Ну, знаете, мне кажется, я не знаю, не могу отвечать за автора. Это же, мне кажется, фильм настолько разный и немножечко даже непроясненный. Вот для меня одна из главных идей была идея возникновения высокого искусства из этого ахматовской, да, из этого смрада жизни.
Ссора. Не будем говорить про смрад, все-таки ссор жизни, да.
Ну, ахматовый ссор,
да.
А здесь смрад, а здесь
да, это
грязь,
правда, да.
Кровь. Это другое. Здесь очень живописно показано, из какого ужаса времени могут возникать произведения искусства на века. И вот этот контраст между белым финальным камнем и тем, что мы видели, включая убийство близких людей Микеланджело, и вот этот немножечко, как сказать, такой банально пошловатый вот этот кадр, помните, когда там висит повешенный, а тут же стоит Давид, то есть он нам дает нам все время эти щелчки, вот смотрите, вот. И это, мне кажется, тоже важно было для авторов фильма.
Но это правда, я тоже смотрела с этим ощущением, потому что там постоянно вливаются помои практически на голову героям.
Конечно, так и было. Но
да,
это
да,
и
мы действительно
правда,
почти
да.
ощущаем, мне кажется, обонянием какой-то вот запах той эпохи, и ты неминуемо постоянно думаешь о том, как на этом фоне действительно рождались вот такие произведения.
Такой высоты, который сегодня, в общем-то, уже, ну, даже и невозможно,
невозможно
наверное, потому
невозможно.
Что это уже было. Да.
Да. Скажите, но мы начали с каких-то недостатков, скажем так, потом поговорили о лицах, кастинге, визуальной составляющей. Какие еще для вас есть, в общем, такие безусловные удачи в этой картине?
Ну, мне кажется, что все равно картина при всех ее недостатках, она очень выразительная, и она, может быть, не очень внятная для молодого поколения, но вот я с удовольствием правлю молодых, взрослых, молодых людей, детей на этот фильм, потому что это в каком-то смысле, конечно, погружение во время, погружение в сложность времени, и он сбивает эти мушки все, да, вот, о тех людях, которые создают эти произведения, которые мы видим от Пушкинского музея, да, до Италии, до Флоренции, поэтому мне кажется, в этом смысле возможность взглянуть сложно на мир, на историю, на культуру. В этом плане это может быть и это интересно.
Давайте вернемся еще к Андрею Рублеву и сравним с «Грехом». Как на ваш взгляд, я понимаю, что там Андрей Рублев молчит, и, в общем, все это внутри него, внутри его души, здесь, наоборот, все говорит. Но, тем не менее, может быть, автор захотел говорить, потому что ему есть что теперь сказать.
Я единственное хочу напомнить нашим радиослушателям, на всякий случай напомнить, что Кончаловский был соавтором сценария.
Да, 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 да. Безусловно.
Конечно, конечно. Мне даже кажется, он же даже в каком-то интервью сказал, что это вторая часть.
Да, да, да.
То есть там связанность вообще есть. Она же и композиционная есть. И финал такой же примерно, да, ну как бы по посылу, по произведениям искусства. И вот эта идея, о которой мы с вами говорили, вырастание грандиозного и страшного, это тоже есть. Но все-таки в Рублеве очень прозрачная, очень точная композиция. Сам Рублев вот тоже создан, как вот эти, помните, там картины главы. Он как стройное здание древнего какого-то собора, вот сам фильм. А здесь из-за того, что, может быть, отчасти Кончаловский сразу запрещает, там же тоже, ведь помните, Рублев, он в основном свидетель, он ходит и смотрит, мы его глазами видим эту эпоху. Вот здесь, с одной стороны, что не получилось, он и не свидетель, потому что он участник, он все время у одних деньги взял, не отдал, других, вот такой, как бы мелкий такой участник всего этого. С другой стороны, нет вот этого роста к финалу, этого грандиозного роста к этим произведениям, которые возникают в конце, да, они примиряют нас с этим человеком, но это не так все подготовлено, а всей композицией фильма.
Скажите, вот о чем хочется еще поговорить. Премьера состоялась на Римском кинофестивале, не самый, скажем так, считающийся престижным, может быть, фестивалем. Все ожидали, что будет доделан фильм или к Берлину в начале 19-го года, потом... 19-го. Сначала говорили, что...
Да нет, фильм готов очень давно
да.
был уже,
вот. Потом ждали, что он в Венеции, его покажут, где его любят,
да, да,
и так
да.
далее. Да, вот как вы считаете, почему все-таки премьера прошла в Риме? Может быть, вы какой-то инсайдерской информацией обладаете. И как вы считаете, все-таки, вот какова прокатная судьба, каков будет отклик финальный у зрителя? Даже не столько у критиков, сколько у зрителя.
Ну, потому и в Риме. Потому что Рим фестиваль все-таки не первого порядка, а Барбера, видимо, все-таки не захотел брать ее в Венецию. Это, конечно, делалось под Венецию очень красиво на Венецианском фестивале, где очень любят Кончаловского, он там получал неоднократно призы, и Тарковского там привечали. Ну вот так, ну, берут или не берут, а что теперь? Вот тут даже нечего обсуждать, поэтому Рим. А в Риме, с другой стороны, ну тоже Италия, не так все плохо. Народу будет не так много, потому что у нас люди не валят толпами, особенно молодежь, на фильмы такого рода. Но, с другой стороны, мне кажется, что как раз молодым людям картина это была бы не бесполезна.
Говорят, что фильм очень дорогой, то есть было вложено миллионы и миллионы евро. Оправдались вот эти евро в красоте и богатстве ткани фильма?
Ну, вы знаете, я не считаю обычно деньги так и не умею, но, в принципе, я вижу, что там много, в кадре много всего вложено. Насколько эти 15 миллионов потрачены, я, конечно, не могу сказать, но достаточно много вложено. Ну, как тут рассчитать? Это довольно сложно. Другое дело, что там, конечно, надо было вкладывать деньги в продвижение картины, потому что я не вижу большой пиар-компании, чтобы мы сейчас Микеланджело работы видели на улицах, на наших площадях, что было бы совсем неплохо. А там еще же, знаете, телевизионная компания принимает участие в создании фильма. Поэтому, в общем, там деньги потрачены каким-то образом. Как продюсеры решили, так и потратили.
Кинокритик Лариса Малюкова сегодня была гостем нашей программы. Мы завершаем выпуск программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго!